«Свобода в клубах» – проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Композитор Александр Манацков и его украинский альбом «Псалмы и танцы». Мы в клубе «Перелетный кабак», а также на концертных площадках Москвы и Киева. Александр Манацков об украинской поэзии, а музыканты киевского «Амичи квартета» и московского «Кураж квартета» о музыке Александра Манацкова. Ведет программу Елена Фанаева.
Танцы наконец увидела московская публика. А до того видела киевская публика, питерская публика, воронежская публика. Это был фестиваль.
По-моему, Яснополянская тоже была. В Воронеже был фестиваль Мандельштамфест, он, по-моему, да. Называется, да? Я уже запутался, столько разных поэтических фестивалей.
Там
сейчас
есть Платоновский фестиваль и Мандельштамфский фестиваль, и обязательно бывает музыкальная программа.
Да, вот мы в России, мы первый раз я это пел, наверное, в Воронеже, да. И очень хорошо принимали.
Вот, я только хотела сказать, как народ принимает. Потому что если следить за, так сказать, телевизионной пропагандой, кажется, что все, что связано с Украиной, будет вызывать отторжение, будет вызывать напряжение, по крайней мере.
Я не сталкиваюсь с этим в жизни никак. Я не знаю, как бы, что здесь репрезентативно, что не репрезентативно. Я же как бы сам по себе, да. Я не могу поставить какой-то социологический эксперимент или что-то в этом роде. Но люди, которых я вижу вокруг себя, у них нет, ну, не похоже, что на них как-то влияет эта самая пропаганда.
Я смотрела, ну, во-первых, на одном концерте я была в клубе Алексея Козлова. Прекраснейший прием. Судя по съемкам, которые мы сделали в церкви Троицы Живоначальной, тоже народ просто был совершенно счастлив. Угу.
Людям же свойственно любить в большей степени, чем ненавидеть. То есть для того, чтобы поддержать в них какой-то градус ненависти постоянной, все-таки нужны какие-то несусветные усилия.
Это так.
И определенная квалификация. А нет, ни тех, ни других ресурсов у нынешних возбудителей ненависти нет, к счастью.
Ну, или,
поэтому, мне
или
кажется,
не хватает.
Все не действует. Да, и хорошо. А у нас любовь. И мы, так сказать, не то, что мы специально как-нибудь побеждаем, а просто мы играем за выигрывающую команду, понимаете? То есть тут даже нельзя это представить себе в заслугу. Просто мы играем на стороне как бы тех, кто уже забил много голов и в конце концов точно выходит в финал.
Присоединиться к ним легко и приятно.
Присоединиться к ним легко и приятно, да. Поэтому как-то тут ни разу не было никакой проблемы с этим. Вообще ни разу. Вот я в России и в каких-то таких сборных концертах, где разные вещи из разных программ, пою украинские песни, и не было ни одного раза ни малейшей напряженности, каких-то вопросов. Наоборот, всякий раз люди очень радуются, когда могут подпевать, подпевают и так далее. Интересуются, как это и что, где это почитать, где это найти.
12 песен на стихи, кажется, 7 или 6
вроде
поэтов.
Того, да.
От Жадана 2 вещи, да. Дальше «Стус» – 2 вещи.
«Стус» – я сейчас вот так наизусть, вы меня поймали врасплох, я сейчас так наизусть и не скажу.
«Леся Украинка», «Леся Татарочка».
«Леся Украинка», да, есть.
А «Игорь Богдан Антоныч»,
Антоныч – 2
это,
песни.
Да, один Рилька перевод.
Потом есть…
«Три псалма» в переводе
Шевченко.
Тараса Григорьевича Шевченко.
Да. «Гула Кратимовский».
Классик украинской литературы.
Да. Ну, вот,
и
да,
моя конечно... любимая вещица под названием «Студент». Это Степан Руденский, если
да,
я правильно...
Да, Руданский.
Руданский,
да.
Извините.
Да, это тоже замечательная штука. Ну, дело в том, что у нас же подбор текстов... Вообще, эта штука не претендует. Я уже про это говорил много раз в Украине, когда мы эту штуку запускали.
Да.
Она совершенно не претендует на такой литературоведческий охват, и какую бы то ни было, такую хрестоматийную полноту. Вообще создать хрестоматию, так сказать, украинской поэзии, состоящую из 12 текстов, я думаю, не отважился бы даже человек, который как-то имел бы какие-то верительные грамоты от этой самой украинской словесности. А я-то уж точно пришлец и человек совершенно сбоку припеку. И у меня такой амбиции нет и не было. То есть это музыкальный альбом, да, даже не скажешь цикл. Вот. Но, конечно, какой-то спектр при этом есть. То есть вот эти два полюса, что есть современный поэт, мой любимый поэт Сергей Жадан, и такой вот прям из школьной программы Тарас Шевченко,
классик.
Да, которого тоже... Ну, дело в том, что и тот, и другой, и Жадан, и Шевченко очень на слуху в Украине, но очень по-разному. То есть Шевченко – это что-то такое, что мы все читали в школе, а Жадан – это что-то такое, что мы сейчас все читаем. Как только
сейчас,
он опубликовал,
да,
у себя,
да,
где-нибудь,
да,
в соцсети, и мы это перепощиваем, и мы ходим к нему на концерт, где он сам выступает с рок-группой и так далее.
Даже с двумя, если я правильно помню.
Да,
у него есть несколько
постасей.
Одна «Ска собаки в космосе»,
да.
И сейчас…
Про почитать я имею в виду даже не то, что вот эти конкретные тексты почитать, а вообще мне кажется, что… Но мне бы хотелось, чтобы это не цель того, что мы делали. Цели у того, что мы делали, вообще нет. И вообще цель для меня – это проблематичное понятие. Но косвенным результатом того, что мы сделали, уж если говорить о почитать, хорошо бы было бы, чтобы русскоязычные слушатели, я имею в виду здесь, да, в России, кто это слушает, чтобы они поняли, что украинская поэзия – это очень круто. Что можно быть этому причастным не только через переводы. Я понимаю, что несколько бестактно говорить об этом в вашем присутствии, потому что вы как раз переводами-то и занимаетесь. Но перевод – это же отдельный еще поэтический жанр, да? То есть Существование перевода не отменяет оригинала, оригинал не означает, доступность оригинала не означает, что тебе не может быть интересен перевод. Да? То есть я, например, люблю какие-то переводы, некоторые переводы с английского языка разные, да? Хотя я английским языком владею с детства и как бы в них в техническом смысле не нуждаюсь. Да? То есть это вот все-таки разные штуки. И украинский язык, он нам может быть, вот художественный украинский язык, он не то, что нам сразу автоматически доступен, разумеется, нет, да, потому что это не диалект, это все-таки отдельный огромный язык, да, который уже довольно долго развивается, и который, возраст которого приблизительно равен возрасту современного литературного русского языка, надо сказать, да, если говорить о первых каких-то таких краеугольных литературных произведениях, которые стали фундаментами для литературных языков русского и украинского, да, это, в общем, такие языки-ровесники практически. Но, тем не менее, нам это легче, чем, я не знаю, чем немцам или китайцам, да? Ну, сильно легче, я уж так утрирую. И стать таким, может быть, для начала пассивным читателем, но понимающим, полностью входящим в контекст и понимающим и грамматические парадигмы, и словарь, и ловящим кайф от этого можно, это досягаемо. У всех славянских языков, особенно у русского, белорусского, украинского, да, у них есть какая-то точка, когда они еще не разошлись, потом они разошлись и стали совершенно отдельными мирами. Но, тем не менее, они, как бы сделавшись этими отдельными мирами, когда-то были вроде бы одним и тем же, да, и вот это ощущение именно сродства, но совершенно другого, оно рождает какой-то... Ну, у меня какой-то кайф, который я не могу даже выразить. Это вот как почесать где-то у себя внутри. Я вот заметил, что отдельный кайф еще и отдельное счастье – это быть билингвой относительно двух близких языков. Когда ты переключаешься между похожими языками, такое ощущение, что, как бы это сказать, меняется прямо весь воздух. Меняется прямо как будто состав воды. Вот как, знаете, бывает талая вода, бывает кипяченая. Она в банке, пока на нее смотришь, она вода. Но это совершенно разная вода. Даже там, где похоже, совершенно разные. То есть даже те тексты в русском и украинском языке, которые и русский, и украинский человек понимает сразу без перевода, даже в них, попробуй их зарифмовать, рифмы будут совершенно разные. Какие слова рифмуются в украинском языке, какие слова рифмуются в русском языке, а рифма ведет за собой мысль, да? Вот эта разница при родстве, в ней есть какая-то потрясающая гальваническая искра. И разница больше, чем мы отдаем себе в этом отчет. Касательно песен, ну, конечно, у меня мои друзья в Украине, которых у меня достаточно много, я обращался к ним за помощью по поводу там произношения и так далее. Меня дрессировали. Но теперь мне это уже дается легче. То есть, когда я первый раз пел песню на украинском языке в Киеве, я как раз на Стуса написал две песни, и я был не то, что как отсиженная нога, а это было, наверное, ну, из всех таких вот сценических волнений моей жизни, это одно было из самых сильных. Вы понимаете, приперся москаль в Киев и поет текст, да, который написал Василь Стус.
Коханням моїм, тому лети, рибо, лети, Я знаю всі мости, знаю всі маяки, роблю все навпаки. Лише твої слова, лише таємниці й дива, лише сповіді піст в одному з портових міст. Кохай, рибо, кохай, хай без надії, но хай, хай без жодних надій, раді, рибо, раді.
Історія цього альбому, вона почалася з поетичного фестивалю «Київ Поетрі Вік», який ми проводили з друзями.
История этого альбома началась с поэтического фестиваля в Киеве, который мы проводим с друзьями третий год. И Александр был одним из приглашенных исполнителей, исполнял свои песни на стихи Бариутов. Именно тогда он и сказал мне, что написал песню на стихи Стуса «Моя жизнь, мой Киев, прощай». Они сыграли эту песню с квартетом, и после того мы говорили про альбом, потом как-то исчезли с радаров друг друга, и за это время Саша изучал, выбирал, читал украинскую поэзию достаточно долго и сформировал эту программу, которую я услышала уже на фестивале Google Fest, где была презентация украинской программы. Она нам очень понравилась. И вообще, я помню, что зал очень тепло принял ее с первого исполнения. Для меня было важно, чтобы этот альбом стал полностью украинским продуктом. Поэтому мы сосредоточили его производство в Украине. Мы изыскивали время, которое бы совпадало у Александра с музыкантами в Украине, чтобы они могли провести репетиции.
Приняли очень хорошо и доброжелательно. Не было никакой там невраждебности, ничего. Но я страшно волновался и по поводу произношения, и по поводу просодии, и чего я там написал, да, потому что, когда поешь на языке, ты как бы должен понимать язык не просто, а ты должен его понимать как бы преувеличен, что ли. То есть в большей степени, чем когда ты говоришь. То
есть, это очень интересно.
Это в особенности, это, ну, в связи с тем, что... В пении исчезает редукция полностью.
Так.
В украинском языке, даже в городском современном языке, редукция гораздо меньше, чем в русском. Ну, то есть теоретически ее нет. То есть теоретически редуцированных гласных звуков нет. Конечно, реально я слышу, что есть. Ну, там, не все окается и так далее. Да? Не все точно произносится буквально, как положено. Но она в гораздо меньшей степени есть, чем в русском. Она чем-то похожа в этом смысле на некоторые... как бы вышедшие из употребления, что называется, русские диалекты, где тоже все озвучивалось. Может быть, в чем-то это близко.
Полнота некоторая.
Да, да, да. Может быть, это близко чем-то для меня, во всяком случае, в моем ощущении, скажем, такой старобряческой церковнославянской норме певческой, когда тоже все озвучивается и поется насквозь. Я, кстати говоря, я так и русские тексты пою. Я когда пою Хармса или Введенского, я тоже их пою с согласовками. Это
мне,
не сразу бросается в глаза.
Мне так показалось, поскольку я видела два отделения вашего концерта, во втором были абриуты, я подумала, что это довольно похожий способ донесения до себя самого.
Ну да, ну,
самого,
каждая, не знаю, каждая буква пропевается, когда согласный звук не препятствие, а как бы камушек в ручье, по которому вода, когда течет, она интереснее журчит, да? Вот. Но я не вокалист, то есть у меня просто есть какая-то практика такого рода, в том числе я пою там в ансамбле «Сирин», например, там фольклором каким-то занимался, там казачьим и всяким разным. И как-то немножко я вот таких вещей понахватался за многие годы, что я этим занимаюсь. И в этом смысле мне с украинским было, наверное, легче, чем было бы человеку, который был бы какой-нибудь, ну, такой вокалист, потом отдельно позанимался украинским, а потом начал на нем петь. Для него это были бы как бы разные задачи. А для меня заговорить на украинском — это и значит запеть, потому что он как бы всегда поется. Вообще большинство красивых языков — это языки, которые пропеваются. Не только мелодических языков, как какие-то китайские, скажем, или какие-нибудь центральноафриканские языки, да, где звуковысотность влияет на значение, да, прям на семему, и на грамматику. А в том смысле, что как бы звучание не прекращается. Вот мне очень нравится, что в украинском языке в меньшей степени, чем в русском, потерялось вот это сквозное течение вибрации. Сквозное течение звука. Когда вот все как-то вот течет, течет, течет. В этом есть какая-то ласковость и любовь. Это очень приятно.
А альбом получился украинский? Или же... Я понимаю, что с вами наверняка разговаривали украинские коллеги на этот счет.
Ну,
сколько,
конечно,
национального фольклора там
присутствует? В этом смысле.
Сколько вообще вашего огромного академического опыта за этим вообще стоит, и знание европейской музыки в целом? Вот как это устроено, если можно? Ну, во-первых, я не могу не сказать, что Шевченко – это регги. Вот просто ты начинаешь хохотать, просто три псалма Шевченко – это то, на чем держится весь альбом. То есть три псалма в переводе. Шевченко – это то…
Ну, можно
вот,
так сказать.
Вот такие вот три, что ли…
Вехи.
На которые можно опираться. И первое – это регги. И это безумно, ну, я не знаю, как-то радует слушателя, который только хочет подпевать, плясать и так далее, и так далее. Вот,
ну, слушайте, я бы не относился к этому очень серьезно, потому что… Ну, это всего лишь пластинка с песнями. Когда начинаешь, я вот сам, если я начну про это говорить, как о каких-то своих авторских интенциях, каких-то сложных связях и так далее, которые, возможно, кто-то уловит, имеет на это полное право, но это довольно инстинктивная вещь, сделанная по любви, я бы вот так сказал. Просто у меня уже, поскольку вот вы сказали, так сказать, в анамнезе академический опыт, уже знаете, как в этом анекдоте советском про какой-то завод детских кроваток, где как не делаешь, получается автомат Калашникова. Я как бы чего не сделаю, у меня все равно получается форма. Ну, это уже автоматически. Mm-hmm. Знаете, вот композиторы, у них такая профдеформация. Вот он выходит в гостинице на завтрак, еще не проснулся, но у него за столом уже все разложено, как бы, как сонатная аллегра. Вот уже мы уже все так делаем. То есть мы все как бы расставляем инстинктивно. Как целое, как бы не ад-хок, не каждый конкретный момент, а потом следующий конкретный, а потом следующий, а потом смотришь, отойдя, что получилось. А мы как бы всегда находимся вот в этой позиции, отойдя, некоторого зум-аута, из которого происходит концентрация всего. То есть таким образом я занимаюсь, наверное, всем, и в этом отличие моих каких-то песенных и таких практически рок-опытов от аутентичных рок-музыкантов, да, потому что я не могу как бы перестать быть композитором, да, и как бы одновременно продюсером, что ли, да. То есть я сразу вижу целое и сочиняю, я вижу сразу, какие как бы песни нужны, какие вот, ну, как будет устроено целое, из чего оно состоит, и вот эти как бы лакуны заполняю. А что касается какой-то украинскости, ну да, там есть цитаты, разумеется, какого-то украинского мелоса, там в какой-нибудь песне про вот это «До Пархома», да, там абсолютно... Такой немножко пародийный, смешной, но тоже не всерьез. Или, например, вот один из псалмов Шевченко мы поем на музыку, которая устроена так. Я взял псалом, который написан на тот же текст у Гомулки. Это такой, можно сказать,
польский
нациеобразующий прям такой музыкальный цикл, очень важный. Псалмы полифонические, старинная очень музыка, очень красивая. Это мой любимый его псалом. И я к той полифонии, которая есть, присочинил еще один голос, сам как бы наиболее развитый, более подробный, ритмический, звуковысотный, чем те, которые там были, и на него положил текст Шевченко, который тоже на реках Вавилонских, только там на реках Вавилонских поется медленно, а у меня как бы чуть-чуть быстрее пропевается, да, и на украинском языке. Ну, в этом есть, конечно, такое подмигивание и жест, что вот украинское и польское, украинское, и при этом и как-то присочинено к Гомулке, и тут на реках, и тут на реках, а вот смотрите, ну, понятно, это все тоже есть. Но, в принципе, все, всегда, когда я пишу какие-то песни, я пишу просто что-то, что мне будет кайфово петь.
Шевченко з них зробив поэзию Александра Манацкова.
Шевченко из этого сделал поэзию. Александр Манацков придумал госпел, под который можно танцевать. Поэтому это и псалмы, и танцы. Ко всему этому неожиданно приплетается Сергей Жадан, который ссылается в своем творчестве на тексты Тараса Шевченко.
Багато в своей творчестве посылается на Шевченко. Богдан Игорь Антонич
представлен двумя текстами, один из которых текст Рильки, переведенный Антоничем. И, видите, протягивается такая ниточка к мировой литературе. Еще одно наблюдение. Текст Руданского «Студент», где там такая история, что в славном городе Петербурге недалеко от Невы из болота выглядывает дом бедной вдовы, а в доме на постели, но тут часть текста я пропускаю. «Студент третий месяц без борща». Почти как у Достоевского эта история заканчивается. Есть много шуток, что украинская литература про грусть, про тяготы жизни, что все плохо и у всех депрессия. Но добрая половина альбома – это все же веселые вещи. «ГУЛАГ Артемовский» с песней «К Пархому». Она такая веселая, хоровая, застольная песня. Мне очень нравится. Опять же, в таком же необычном свете предстает Леся Украинка, к которой все привыкли как к женщине тяжелой судьбы, которая всегда борется, феминистка и всякое такое. Видите, музыка академическая, а взгляд на литературу не академичный, не номенклатурный, не школярский в плане школьной программы или обязательного чтения. Интересная, свободная интерпретация.
Псалом новий Господові і новую славу воспоєм чесним собором, серцем нелукавим. О, псалтирі тимпані, воспоєм благає, яко Бог кара неправих, правим помагає. Преподобні й во славі, і на тихих ложах радуються, славлять, хвалять ім'я Боже, і мечі в руках їх добрі, острі обоюду, на отмщені є язикам і в науку людям. Кують царей неситих в залізні пута, і їх славних оковами ручними окрутять, і осудять губителей судом своїм правим, і вовіки стане слава преподобним слава.
«Свобода в клубах». Композитор Александр Манацков и его украинский альбом «Псалмы и танцы». Программу ведет Елена Фанайлова.
Саш, с киевскими музыкантами, в отличие, допустим, от московских, как работает? В чем их, ну, я не знаю, особенности, специфика? Можно об этом говорить?
Конечно, да? Конечно, можно. Это же довольно странный состав, если вдуматься. Ну, вот поющий дяденька и почему-то струнный квартет. А для меня он вдруг стал таким, ну что ли, временно нормативным. И вот что-то пока у меня нет ощущения, что это вычерпалось. А потом выяснилось что? Выяснилось, что если ты едешь в какой-то очень далекий город, а твои музыканты почему-то с тобой поехать не могут, или, например, в Украину, то можно, чем это отличается от ситуации рок-бенда какого-нибудь, да? Ты послал вперед себя ноты, там люди порепетировали, поработали, ты приехал,
и уже...
И, в общем, с одной репетиции ты можешь сыграть какой-то концерт, выступить, да? И тем более это удобно, что у меня много довольно и струнной музыки, ну, такой вообще не песенной, и квартетной, и дуэтной, и трио, да? И можно делать такие как бы скомбинированные концерты. Я часто делаю, когда первый раз куда-то приезжаю, да и не первый тоже. Когда часть концерта играется какая-то серьезная музыка, часть концерта какие-то песенки-чудесенки. И как бы каждую часть концерта какая-то часть публики терпит. Какая-то часть публики терпит, ждет песен, а какая-то публика терпит песни, потому что вот она послушала серьезную музыку. И вот таким образом с Киевом тоже, когда завязались какие-то контакты с людьми, меня позвали там на поэтический фестиваль, вот Лена Самойленко, которая продюсер
украинской пластинки, да.
И ее муж Антон Полунин, замечательный поэт, и там целое такое гнездо роящееся поэтов. Вообще в Киеве сейчас очень много, прям без преувеличения, очень много очень интересных поэтов вообще в Украине.
В Украине вообще.
Да. Да. И вот они устроили себе свой собственный поэтический фестиваль. Я даже не сразу понял, что он какой-то такой частно-самостоятельный, потому что они очень на широкую ногу взяли и устроили его. И вот таким образом как-то одно за другое. А, до того еще была неделя современной пьесы, Наташа Ворожбит устраивала.
И вы тоже, же с Ворожбит
туда тоже ездил, партнер, да. Мы с Ворожбит знакомы хорошо.
Да.
В английском проекте мы с ним были. В общем, как-то через какие-то встречи я попросил кого-то, кто был в Киеве, кто вообще не по музыкальной части, но хотел, чтобы я приехал, с кем-то найти контакт. Золтан Алмаши, замечательный виолончелист, с ним сначала я играл. В общем, я стал знакомиться с какими-то музыкантами вот такими наездами. И постепенно образовалась какая-то такая компания, с которой мы играли уже несколько раз. И мои какие-то русскоязычные песни. Еще до того, как я написал первую какую-то песню на украинском языке, уже были какие-то музыканты, с которыми мы играли. Вот это как раз и есть люди, с которыми мы записали эту пластинку в основном. Вот. А что касается их отличия, ну, школы же разные. Как бы отличие, оно часто не осознается как таковое самими его носителями. Французы, например, не знают, что у них ударение на последний слог, или поляки не знают, что у них на предпоследний, да? Они вообще не знают, что такое ударение. Вот так они внутри себя, может быть, не отдают себе в этом отчета, но у них очень мощный звук у украинских струнников. Это прям такая общераспространенная черта. Видимо, черта школы. Звук такой прямо... Ну, какой-то вот прям как сметана. Прям такой очень большой, тембристый, мощный звук, как норма. Здесь у нас тоже много замечательных музыкантов, и как бы, но тут уже у всех все по-разному. А там вот с кем не играешь, как бы некоторый нижний предел, что называется, качество, он какой-то вот очень особенный, прям узнаваемый такой. Видимо, это черта школы. Очень певческий, очень, очень люди играют, как бы, нет, нельзя так по-русски сказать, да, поя. Ну и вот эти конкретные замечательные музыканты, с которыми мы наконец это записали, с которыми мы несколько раз уже выступали, я надеюсь, будем и дальше выступать. Я сейчас уже следующий цикл сочиняю.
Вот. Тоже украинский?
В том числе и украинский тоже.
Или
еще
он будет
один,
многонациональный?
Сюда. Ну, многонациональный у нас с ними уже есть. Мы и так играем и русскоязычные песни, так. И не только песни. Вот. Они совершенно замечательные, и, в общем, вот этот квартет, который создался как бы ad-hoc для того, чтобы выступать сначала вот именно вот нам вместе с этой всей программой, мы уже придумали, что он называется «Амичи-квартет». Мне кажется, хорошо, почему нет? Амичи,
да?
Так амичи, амичи, да.
Амичи.
Кто же мы? Они и есть. Вот.
Любители.
Да, мы любим это дело, не скрываем.
Это заметно.
Не скрываем. И они очень горящие. Ну, и «Кураж-квартет» очень горящие. Да, собственно...
Это московская,
вы знаете,
ваша,
да,
компания.
Ну, она не то, что моя, и те не то, что прям мои. Я их в такой же степени. Вообще, видите, музыка такая штука, что ей теплохладный человек заниматься не станет, потому что непонятно, ну, с чего бы.
О, да.
Ну, с чего бы тогда? Потому что если тебя не насыщает как бы этот процесс как таковой... Если тебе нужно какое-то для чего, будь то слава или деньги и так далее. И слава и деньги так трудно и достижимы, редки и настолько мало на самом деле утоляют какой бы то ни было человеческий голод, что люди, которые стремятся к какому-то такого рода вещам, они, мне кажется, просто не удерживаются в этой профессии. А которые удерживаются, они обычно горящие. С ними отлично.
Саш, можно про семью немного? Ну, общеизвестно, да, что вы родились в Питере,
да.
Но с Киевом у вас связаны какие-то детские годы.
Да, потому что мой папа родился в Новосибирске, куда услали в эвакуацию во время войны его отца. И там была шарашка, которая потом сделалась КБ Антонова. Ну, собственно, Антонов, вот который авиаконструктор, да, он возглавлял этот коллектив. И потом из Новосибирска, их дальше после войны кинули, тогда же никого особенно не спрашивали, их перевезли в Киев и сказали, вот теперь вы в Киеве. Их всех посадили в одно и то же место, в один и тот же район, там вот этот авиазавод и концерн Антонов, как он сейчас называется. И все это до сих пор существует. То есть, и вот часть моей семьи, часть вернулась снова вот по этому большому кругу, они его замкнули, вернулись в Питер, где впоследствии родился я. А часть осталась там, в Киеве, довольно большая. И мы, соответственно, каждое лето туда ездили, иногда не только летом, но в основном летом. И для меня Киев, соответственно, это такой, и это совершенно замечательные люди, кроме всего прочего. Это не просто там родственники, к которым ты едешь на лето, а это было такое... То есть Киев для меня это такой детский рай, это такой абсолютный синоним рая. Просто вот детского счастья. Прямо до слез, до того, что не можешь говорить. Потом был большой перерыв, когда я как-то уже вырос из того возраста, когда каждое лето ездишь к каким-то родственникам. И у меня много очень лет Киев совершенно не ассоциировался ни с какими музыкальными обстоятельствами. Я даже думал, что-то там надо делать и пытался что-то выяснять, но много лет там была ситуация такая, довольно провинциальная, да. А сейчас прямо наоборот. Сейчас это прям бум. Там мощный бум современной музыки всякого рода, и театральный, и поэтический. Это прям сумасшедший быстро развивающийся город. И вот сейчас у меня как бы эти два города, они что ли немножечко, не полностью, но они в такой что ли суперпозиции. Они как бы наложились друг на друга. Не полностью, но...
Киев и Питер?
Киев и Киев.
Киев и Киев.
Киев
старый
и Киев. Киев, да.
Киев
вот
и
Киев моего детства, да, вот такая получилась двойная экспозиция. Да, вот все эти улицы, я же довольно хорошо его знаю, да, этот город. Все эти люди, все эти места. Вот этот новый город, в котором я только несколько лет как начал что-то делать как композитор, исполнитель и так далее. Вот они постепенно как-то сближаются, приходят друг к другу. Знаете, как вот в каких-то устройствах, где наводится что-то на резкость, вот какие-то есть такие специальные фигуры. Вот эта резкость, она пока еще не достигнута, и, может быть, вот эта такая странная раскосая бинокулярность у меня навсегда и останется. В сущности, она у меня такой остается, наверное, у всех людей моего склада, такого ностальгического. Царское село, в котором я вырос, точно так же. Какие-то районы Питера, где прошла моя юность, также на меня действуют. И сейчас я с ужасом вижу, что уже и какие-то места в Москве. Как бы такое, знаете, бесконечное прощание, когда ты вдруг оказываешься в месте, где что-то было, и вот тебе начинает как-то щемить и колоть.
Вы были сторонником обоих Майданов, если я правильно помню, и правильно ли я формулирую?
Как я на эти все вещи смотрю? Мне кажется, что категория политического вообще, она избыточна. Вот как бы с точки зрения такой акамовской, она не нужна. Человеку достаточно какого-то просто человеческого взгляда на вещи, какого-то просто, даже не могу назвать прилагательного, просто взгляда на вещи. Не нужно иметь никакой идеологии такой или сякой или этой, потому что любая идеология, она на втором же шаге фальсифицирует. Поэтому я не могу сказать, что я сторонник чего бы то ни было, да, потому что, когда ты говоришь, что ты сторонник чего бы то ни было. Это что бы то ни было въезжает в твою комнату, знаете, как какой-то бульдозер, снеся стену, со всем, чем оно обвешано, и как бы принуждает тебя быть сторонником всех его обстоятельств. А я не сторонник ничего бы то ни было. Если говорить о том, чего я сторонник того, чтобы люди вели себя с достоинством. Этого там было в преизбытке.
Так.
Я сторонник того, чтобы какая-то вопиющая несправедливость и воровство, они прекращались бы не просто как бы естественным ходом паря вещей, да, а какой-то волей, сознательной волей людей. Это там было, да, я сторонник этого. Я сторонник того, чтобы люди не боялись, чтобы, скажем так, не какие-то люди, чтобы я не боялся, да. То есть мне бы хотелось, чтобы я вот в таких ситуациях, когда мне говорят, чтобы я как бы не вжимал голову в плечи, а вставал. Да? То есть я чувствую солидарность со всеми этими вещами. И мне не нужен какой-то, знаете, общий ярлык для этого даже. Вот никакой ярлык. Левый, правый, либеральный, там какой-нибудь националист. Вот никакой, вообще никакой. Мне кажется, никому не нужен. Мне кажется, что это вообще очень большая проблема современных всяких систем устройства жизни, что ты непременно должен быть либо с омерзительным Трампом, либо с омерзительной Клинтон. То есть ты должен принять как бы либо полностью это меню, либо полностью это меню. Но так же не устроена ничья голова, так же не устроен ничей взгляд на вещи, так же не устроен мир. Должна быть возможность, мне кажется, у человека обсуждать какие-то конкретные вещи с точки зрения, ну это сейчас почти экстремизм, здравого смысла. Мне кажется, что здравый смысл не может отменить, ну как бы его не может отменить ничто. Ни консерватизм его не может какой-нибудь нарочитый отменить, ни какой-нибудь феминизм не может его отменить. Никакой, вот любой изм, никакой изм не может и не должен отменять здравого смысла. И что такое здравый смысл? Это вообще проблематично, конечно. Опять же, мне тут будут пенять, что он у каждого свой. Ну и прекрасно. Вот меня очень устраивает ситуация, когда он у каждого свой.
Знаете, вы почти повторяете слова Елены Греминой про то, да, что было, так сказать, основанием ее деятельности в театре ДОК, да, о котором говорили как театре политическом. Она говорит, нет, это театр здравого смысла.
Конечно, да, да.
Театр моральной нормы, если угодно.
Что мне здесь страшно, что мне в этом смысле, вот возвращаясь к Майдану,
да,
там было здорово, что как раз и были люди, движимые в основном вот этим, каждый своим личным, потому что человек, который движим не личным мотивом, а идеологическим, он не будет бежать с ножкой от стула на людей, которые в него стреляют из огнестрела. Жуткие сцены, которые мы видели в прямой трансляции, потому что человек, который так себя ведет, он точно движим чем-то личным. Вот точно не движим тем, что он чего-нибудь там сторонник или, ну понимаете, да? То есть он в этот момент, у него, вероятно, есть какой-то потрясающий глубокий внутренний резон. И, вероятно, это какая-то форма любви. Потому что только какая-то форма любви способна сподвигнуть человека на такое невообразимое самопожертвование. И любовь – это то, с чего я, конечно, сторонник. То есть мне бы хотелось, чтобы она была, оказывалась как бы подействовавшей, воплотившейся причиной как можно большего количества вещей в мире.
А пластинка «Псалмы и танцы», собственно, говорит нам в первых своих строках, когда ты открываешь сайт, что,
ну, да,
в общем, псалмы и танцы, да, делаются из любви,
да,
они делаются,
да,
из любви. Чего больше, псалмов или танцев все-таки в этом собрании сочинений?
Не знаю. Решайте, подо что вам хочется
танцевать. А мне кажется,
танцевать,
что там есть псалмы, под которые вполне,
да,
можно пуститься,
да,
в,
да,
пляс,
да,
или,
да,
наоборот, танцы довольно грустные. Или...
Да.
А, кстати, Леся Украинка, татарочка, мне... вот ее можно сплясать.
Можно.
Вполне.
Хотя довольно
сплясать
сложно, потому что там размер 7/8. Да, мне кажется, удачное название. Знаете, когда название придумываешь, это делаешь как бы какой-то громотвод куда-то, угу, выставляешь, и потом пробивает разряд. И оно приходит как бы как неотменяемое.
В славнім місті Петербурзі, недалеко від Неви, із болота виглядає, виглядає хата бідної вдови. Стара хата з вдовою разом вік свій віджила, почорніла, похилилась і в болото увійшла. Увійшла по самі вікна, в ганку сходи до сіней, в сінях набік похилились, похилились двоє скривлених дверей. І направо старій бабі смерть підписує патент, а наліво без копійки б'ється з нуждою студент. Зима люта, вітер свище, сніг по вікнах брязкотить, мороз душу обіймає, обіймає, мороз тіло каменить. А у хаті на постелі, у сурдуті і плащу сидить студент медицини, медицини, другий місяць без борщу. І живіт, як гріб запався, облізає голова, і остання догорає, догорає його свічка лойова. І сидить він, поглядає на похилену стіну, під стіною лежить череп. Череп, немай кришки тютюну, і стіння кругом чорніє, тільки лазять павуки, тільки сумно виглядають, виглядають із шкалубин брусаки. Сиротина я безродний, десь загинув в чужині, і ніхто очей холодних не закриє там мені, і ніхто очей холодних не закриє там мені, і нерідною рукою буду в землю я зарит, і тепленькою сльозою ніхто крода не зросить, і тепленькою сльозою ніхто крода не зросить.
Еще у меня очень интересный момент. Мне завжди цікавило, як же Саша...
Еще для меня был интересный момент. Мне всегда было интересно, как Саша будет петь на украинском языке, потому что, когда он к нам приезжал, наверное, лет 5 назад, он говорил, что еще не совсем владеет языком и только учит его. Но когда мы начали писать альбом, я была просто потрясена, потому что такого произношения нет даже у некоторых наших людей, которые говорят и по-русски, и по-украински. Я была действительно потрясена. Это Саше большой комплимент.
Я была правда вражена. Это Саше величезный комплимент.
Вы по-прежнему чувствуете свою ответственность перед русской культурой? Я просто посмотрела одно из ваших интервью.
Когда я чувствовала ответственность?
Вы прям вот это заявили. Вы заявили. Возможно, это было 4 года назад. Но был вопрос.
Перед русской культурой?
Да, да, да. Представьте, мне надо сказать, представьте. Вы такое заявляли, когда у вас спросили, не хотели ли бы вы эмигрировать. Ну, собственно говоря, покинуть родину, которая становится довольно неприятным местом для человека, который уважает, собственно, те принципы, о которых вы только что говорили. Принципы свободы, справедливости, ну и так далее. Список может быть продолжен.
Слушайте, но насчет эмигрировать, никакого вообще понятия эмиграции, ну, если только за тобой не гонится какая-нибудь конкретная там гобня или центр Э, который тебя реально посадят в тюрьму, да, и ты от них каким-то хитрым образом через какую-нибудь Белоруссию, так, как сейчас это делается, умотал. Все остальное – это, в общем, не эмиграция, потому что сейчас можно приехать
способы
туда и обратно.
Жизни другие.
Ты как
да,
бы
правда.
Работаешь за границей, работаешь здесь – это понятие, оно немножко размагнитилось относительно таких неэкстремальных случаев, да? И если иметь в виду, так сказать, ситуацию первого типа, и если за мной там кто-нибудь будет охотиться, я, конечно, буду вынужден это сделать, хотелось бы без этого обойтись. Да я вроде ничем таким не занят. Впрочем, а кто занят?
А кто занят?
Да.
Мы имеем целый список последних двух лет людей, которые занимались культурой, оказалось, что...
Ну да, мне кажется, что вот... Я не очень понимаю, что такое русская культура, видите, потому что я не успеваю, я не могу думать такими категориями, потому что я как бы делатель. Мне кажется, что... Это все равно, что спрашивать какого-нибудь енота о популяциях разных животных в лесу. Что он скажет, енот? Енот скажет, ну, что-то такое скажет, да? То есть он енот. С ним невозможно говорить о зоологии. У него какая задача? Ну, я не знаю, пометить как можно больше территории, нарожать енотят как-то, ну, там, рыбу какую-нибудь поймать.
Еды заготовить, вот, еды заготовить, дом построить.
Я вот чем-то в этом роде и занят. То есть мне кажется, что культура, она растет, вот, с моей точки зрения, мы вот по эту сторону делатели, да, мы как бы акторы, как сейчас часто говорят. Самое досадное относительно, так сказать, других обитателей этого леса, что я сейчас вижу, это что... Вот этот ужасный способ обращение с людьми, которое, в принципе, уже давно действовало относительно любых предпринимателей, там, да, когда тебя могли в любой момент взять и посадить в кутузку, что вот он стал применяться относительно этих самых деятелей культуры. Я имею в виду, конечно, своего друга Кирилла Серебренникова и
с
вот
которым
всю
вы
компанию,
работали.
Да, с которым... Вот. Это ужасно совершенно. И это очень создает странное ощущение, как бы нелепое. Ну, то есть ты всякую секунду чувствуешь, вот я работаю, а он сидит под домашним арестом. Вот я чего-то ставлю, а он сидит под домашним арестом, да? Это очень стыдное ощущение. Ну, как бы после этого надо делать какой-то шаг, надо что-то делать. Ну, то есть просто одного из нас взяли, да, и сказали, ну, и вырвали, да, из стада. А мы просто отбежали, как бы, ну, на другое место, сгрудились снова и щиплем травку там, пока не взяли кого-то еще из нас. А в то же время ставки, как бы, ну, так устроена, настолько поляризована жизнь, что ближайшее действие, ну, как бы, которое будет именно действием на эту тему, оно должно быть действием экстремальным. И так в России, к сожалению, довольно часто оказывается. Почему у нас в первой четверти 19 века был самый жуткий дуэльный кодекс? Почему у нас стрелялись там на пяти шагах, да? Потому что это был единственный способ проявить себя как свободного человека. Никаких промежуточных фаз не было. Ну, то есть только насмерть. И сейчас тоже только насмерть. Только мы уже не стреляемся и как бы, ну, господа, разбейте хоть пару стекол, да? Мы сидим на попе ровно. Это стыдно. Вот я живу с ощущением этого стыда.
Я хочу закончить все-таки разговором об альбоме «Псалмы и танцы». И я пытаюсь для себя понять, это что? Это про любовь мы уже сказали. Но если говорить про эту пластинку как поступок...
Это ни в коем случае не декларация, не плакат. Потому что декларация и плакат всегда отвлекают от главного. Главное – это что ты делаешь. Не твоя программа, справедливая, несправедливая. Главное, что ты сделал и хорошо ли оно. И я вот в этом смысле большой враг как бы всякого социального и политического в искусстве. Там, если ты берешь это как тему, то нужно быть великим художником, как, там, не знаю, Шонберг, например, пишет «Уцелевшего из Варшавы». Нужно написать такой мощью музыку, чтобы как бы победить то обстоятельство, что ты пишешь про человека, уцелевшего в Варшаве еврея, да? Чтобы это оказалось сильнее, чем, ну, как бы что-то, что может быть воспринято как просто спекуляция на теме, да? Я всегда очень опасаюсь вот такого, как бы, горячего повседневного контекста в этом смысле. Это что ли такая ревность художника, да? Я очень ревную к этим вещам. Для меня важно, чтобы... Тут же, понимаете, какая штука? Одно же другому не противоречит. Если я сделаю хорошо, то оно как раз будет правильно работать и на все остальное. Оно само это сделает. Знаете, как вот говорят, спасись сам, около тебя спасутся тысячи. Если я напишу хорошую песню на украинском языке, через сколько-то ходов дальше она как бы, знаете, как вот волны какие-то, она будет действовать и в этом смысле тоже. Какие-то люди придут на концерт, российские люди придут или там скачают с интернета, и на них и в этом смысле это подействует тоже. Но невозможно, думая, что вот я сейчас напишу песню на стихи великого Тараса Григорьевича Шевченко, чтобы, значит, русские люди из такой тоски никогда ничего хорошего не родится. Ну, для меня, во всяком случае, я не смог бы так существовать. Я могу существовать вот в режиме как бы псалмов и танцев. Какого-то просто инстинктивно мотивированного действия, проистекающего из любви.
Вы смотрели и слушали «Свободу в клубах», проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Об украинской поэзии говорил композитор Александр Манасков, а о его музыке – музыканты киевского «Амичи квартета» и московского «Кураж квартета». Программу вела Елена Фанайлова.
Говорит и показывает «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего «Радио Свобода».
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут.
Только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера Путина. И его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».